Я рада приветствовать всех, кто сейчас нас слушает. В эфире передача «Свет веры» у микрофона Ефросиния Боголюбова. Всемирно известный физиолог Павлов с улыбкой записал в своем дневнике времен революции рассказ о том, как, проходя однажды мимо церкви, он привычно снял шляпу, перекрестился и поклонился Дому Божию. Поодаль его стоял солдатик, совсем еще мальчишка, в обмотках, лет 18. Он измерил ученого презрительным взглядом и с уничтожающей интонацией произнес: «Эх, темнота!» Милосердие Божие столь невероятно, что по сей день в мире, где зло разрослось неимоверно, Господь продолжает равно любить своих чад, как мать любит своих детей, здоровых, больных, убогих. Он одинаково хочет спасти лучших и худших, умных и глупых, сильных в вере и заблудших. И только от нас самих зависит, сделаем ли мы шаг к нему, войдем ли в дом его, святую церковь, чтобы очистить осуетившуюся душу и соединиться с тем, кто так безмерно милостив к нам.
Царю небесным, утешителю души истины, и же без лестницы, и соисполняя сокровище благих, и жизни вода, очистит ее всякие скверны, и спаси блажену жила.
Идет сырная неделя. В просторечии ее называют масляною или масленицей из-за употребления по установлению церкви в эту неделю сырной пищи. Эта седмица есть уже преддверие покаяния, предпразднество воздержания, светлое предпутие поста. Сообразно со словами Евангелия, читаемыми в последний день перед Великим постом о том, что нужно прощать ближним согрешения и примириться со всеми, в древние времена пустынники египетские собирались в последний день сырной недели для молитвы. И спросив друг у друга прощения и благословения, они расходились по окончании вечерни по дебрям и пустыням для уединенных подвигов в продолжении Четыридесятницы. Врата обители закрывались до недели Ваи, в которую пустынноподвижники обыкновенно возвращались в монастырь. И ныне благочестивые сыны православной церкви в последние дни сырной недели по древнему благочестивому обычаю, в знак взаимного примирения и прощения, молятся об умерших и посещают друг друга в продолжении всей недели. А воскресным вечером в храме совершается чин прощения, поэтому воскресение перед началом Великого поста называют «прощенное воскресение». Хорошее напутствие на Великий пост оставил нам поэт Борис Пастернак. Учись прощать, молись за обижающих, зло побеждай лучом добра, иди без колебаний в стан прощающих, пока горит Голгофская звезда. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал Христос. Учись прощать, прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение рождается любовью в творении молитвенных ночей. Учись прощать, в прощении радость скрыта, великодушье лечит, как бальзам, кровь на кресте за всех пролита. Учись прощать, чтоб был прощен ты сам. В воспоминаниях матушки Надежды, последней монахини Марфы Мариинской обители, описан удивительный случай о рабе Божией Наталии. Родители ее были глубоко верующими людьми, и еще девочкой она тоже полюбила молиться. Уходила в уединенные места и молилась в одиночестве. Однажды в лесу, будучи лет 8, она не заметила приближения грозы и бегом бежала домой, уже настигаемая ливнем. Ударил гром, она спряталась от дождя под соломенной крышей, прижавшись к стене авина. Не переставая горячо молиться и креститься, под гром и молнией она изнемогала от страха. Когда ливень прошел, и Наталья робко подняла лицо вверх, вдруг увидела, как раздвинулись тучи, в голубом просвете неба по пояс в белых лилиях стоял в белых ризах Христос и смотрел на нее светлыми любящими глазами. В руке у него был золотой крест. Он поднял его и осенил им Наташу. В нечеловеческих испытаниях, которые сопровождали ее жизненный путь, она вспоминала светло-синие, неземной доброты глаза Господа. Девочка рванулась домой звать маму. Они прибежали вдвоем, но тучи снова сомкнулись и закрыли небо. Мама повела свою младшую в соседнее село к опытной монахине. Та погладила покрытую платком головку и сказала: «Большой крест твоей Наташи». Наталья вышла замуж и родила 8 детей. Все они были нездоровы душевно. Бог один знает, что ей довелось перенести в жизни, но святая вера всегда поддерживала ее, и Господь не оставлял. Много в жизни Натальи было Божьих посещений. Началась война, семья с четырьмя детьми жила в бараке при заводе, на котором работал муж. Враг приближался к Москве, начались бомбежки. «Однажды накрываю на стол хлеб да картошка, слава Богу, с солью», — вспоминала она. Вдруг дверь приоткрывается и заглядывает странник. «Подайте ради Христа». Я схватила 3 картофелины, отломила хлеба и бегу подавать. Муж на меня с руганью: «Изо рта у детей последний кусок вырываешь». Я махнула на него рукой и подала нищему. Сели за стол, есть-то было нечего, но все насытились. И диво какое, еще остались 3 картошки и ломоть хлеба. Даже муж замолчал. И снова этот старичок приоткрыл нашу дверь. «Да благословит Бог твою семью». А ночью вижу его во сне, но это уже не простой старичок, а угодник Божий Николай. Идет рядом со мной. «Ну что, Наталья, живой хочешь остаться?» «Да, батюшка, хочу. И дети, чтобы были живы?» «Конечно. Ну, слушай меня. Возьми свою икону Божией Матери «Нечаянная радость» и обнеси с молитвой вокруг барака. Под покровом Царицы Небесной, милостью Божией, уцелеешь». И пропал. А я подняла детей, взяла образ в правую руку, на левую младшего. Кто за подол держится, кто за руку хватается. Так гурьбой обошли в темноте весь барак. «Читая Богородица, Дева, радуйся», — вспоминала Наталья, — «осенила я иконой все стены. И сколько уж нас бомбили, в 2 шагах военный объект, завод, а наш барак уцелел. С тех пор у меня икона «Нечаянная радость» — главная святыня». 8 душевно нездоровых детей. Как вынести такую боль, такую тяжесть? До 90 лет работала она уборщицей на 3 участках. Чуть ли не гектар пола убирала и мыла. Кормить надо было несчастных детей. В доме шаром покати. Голые ободранные стены, кровати да стол с колченогими стульями. Все повыносили, все пропили. Одна неприкосновенная святыня, икона «Нечаянная радость», в вышитом полотенце, ее тронуть боялись. Такая вот мать-крестоносица. А заболела она раком, стала Божью Матерь молиться слезами. «На кого ж я их брошу, моих несчастных? Родимая моя, потерпи меня еще!» И представьте, без больниц и лекарств, на которые у нее и денег-то не было, полностью исцелилась. Несчастная дочь Нина, вечно пьяная и прокуренная, неопрятная женщина, жила тем, что собирала и сдавала бутылки. Поразительно, что и у Нины в гробу лицо было непривычно красивым, спокойным, как у отдыхающей от тяжелого изнурительного труда рабы. Отмучилась, плакала над ней мать, которая так страшно с ней настрадалась. Перед смертью Нина вслед за матерью повторяла: «Господи, помилуй», и другие несложные молитвы. Лицо усопшей было просветленное. Бог воистину любит всех, и самые немощные и слабые духовно тоже его дети. Только вот у нас, здоровых, не хватает сердечности, чтобы любить тех, кто рядом, и своих, и чужих. Как же нелегко быть детьми Божьими!
Царица,
Наука движется ошеломляющими темпами, только вот открытия и разработки ее вряд ли играют сегодня позитивную роль в нашей жизни. В Японии придумали торговый автомат, снимающий отпечатки пальцев. Цель разработки – якобы упростить процесс оплаты. Система распознает зарегистрированных покупателей и списывает деньги с их счета. В Израиле создали новую систему идентификации личности по траектории движения глаз. В Британии для идентификации личности предлагают использовать шум в ухе. Разработку, достойную суперагента Джеймса Бонда, представили финские ученые. С виду обычные солнечнозащитные очки на расстоянии устанавливают личность собеседника и на внутренней стороне линзы отображают всю доступную о нем информацию. Только вера, молитва и дела добра смогут защитить от вмешательств в нашу жизнь назойливых людей, стремящихся властвовать над себе подобными. А потому живите в вере и делами ее подтверждайте. С вами была Ефросинья Боголюбова. До новой встречи в эфире.
Святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение.